Неделя в истории. 14 июля, день памяти митрополита Дмитровского Трифона Туркестанова, скончавшегося в 1934 году. Вот недавно мы вспоминали русского художника Павла Корина и главный труд его жизни – незаконченную картину «Русь уходящая». Пожалуй, на этом знаменитом полотне портрет митрополита Трифона – один из самых запоминающихся. Владыка изображен в огненно-красном пасхальном облачении с архиерейским посохом в руке и с горящим молитвенным взором. Весь его облик исполнен глубокого духовного напряжения. Православная Москва чтила и любила владыку Трифона, и его согласие позировать Павлу Корину было воспринято многими как благословение начатого им труда. Отец будущего владыки, князь Туркестанов, был прямым потомком древнего княжеского рода из Грузии, мать урожденная княжна Нарышкина. Во время тяжелой болезни сына, еще младенца, когда врачи потеряли надежду на его выздоровление, мать ходила в церковь святого мученика Трифона и молилась об исцелении сына, обещая после выздоровления посвятить его Богу, и если сын сподобится монашеского чина, дать ему имя Трифон. Когда младенец выздоровел, Варвара Александровна совершила с ним поездку в Оптину пустынь к прославленному на всю Россию старцу Амвросию. Встречая их, старец неожиданно сказал стоящему перед ним народу: «Дайте дорогу, архиерей идет». Расступившиеся люди с удивлением увидели вместо архиерея женщину с ребенком. В 26 лет Борис, получив благословение родителей, поступил послушником в Оптину пустынь к старцу Амвросию, который и благословил его на монашество. В годы юности он увлекался театром, участвовал в любительских спектаклях, однако его пробы, по собственному признанию, большей частью были неудачны. Тем не менее, интерес к театральной сфере Преосвященный Трифон сохранил на всю жизнь. В годы архиерейского служения и в годы пребывания на покое театр был предметом его особого пасторского внимания и заботы. Не случайно среди его духовных чад были представители сценического искусства, композитор и дирижер Голованов, певица Нежданова и другие, которым, несомненно, опыт общения со старцем-архиереем помог в лихолетии устоять в вере. В 1891 году Борис принял монашеский постриг с именем Трифон в честь святого мученика Трифона. Так исполнился обет, данный матерью. Вскоре отец Трифон был рукоположен в иеродиакон, а затем в иеромонахи. Отец Трифон избрал служение в пересыльной тюрьме. В 1895 году он окончил академию со степенью кандидата богословия, защитив диссертацию на тему «Древнехристианские и оптинские старцы». Он знал 5 языков – греческий, латынь, французский, немецкий и английский. Отец Трифон был смотрителем Московского духовного училища, ректором Вифанской, а затем Московской духовных семинарий. В 1901 году он стал епископом Дмитровским, викарием Московской епархии, и был на этом посту почти 15 лет. Епископ Трифон часто совершал богослужения, очень полюбившиеся москвичам, много проповедовал, вел огромную церковную и общественную работу, не оставляя своих научных трудов. За удивительный дар слова верующий народ прозвал его «Московским Златоустом». Владыка был духовно связан со многими подвижниками русской церкви, оптинскими старцами Анатолием и Варсонофием, старцем Гефсиманского скита Варнавой, старцем Захарией. В феврале 1905 года взрывом бомбы в самом сердце Москвы был убит великий князь Сергей Александрович Романов. С удивительным христианским величием, пережив смерть своего мужа, великая княгиня Елизавета Федоровна, годовщину мученической кончины которой 18 июля будут вспоминать христиане, основала в Москве на Большой Ордынке Марфо-Маринскую обитель милосердия. В сентябре 1909 года святитель Трифон освятил в этой обители больничный храм во имя святых жен Марфы и Марии. 9 апреля следующего года по чину, разработанному Святейшим Синодом, он посвятил насельниц обители в звание крестовых сестер любви и милосердия. Святитель Трифон неоднократно впоследствии совершал богослужение и проповедовал в Марфо-Мариинской обители, был знаком и с ее духовником протоиереем Митрофаном Серебрянским. После начала Первой мировой войны епископ служил в действующей армии. На польском фронте он получил контузию и вынужден был вернуться в Москву с расстроенным здоровьем. В 16 году епископ Трифон ушел на покой в Новый Иерусалимский Воскресенский монастырь. С 18 года владыка жил в Москве, не принимая участия в административных делах церкви. К нему постоянно шел поток посетителей за советом и по духовным и житейским вопросам. Хотя в советское время он не испытал прямых репрессий, однако не остался в стороне от гонений, узнав на себе их тяжесть и горечь. Он не имел надежного пристанища, жил постоянно под угрозой выселения или даже ареста и был вынужден неоднократно менять квартиру. А в последние годы владыке и вовсе запретили жить в коммунальных квартирах, он мог жить только в частных домах. Государство отказывало ему в прописке, лишало продовольственных карточек. При этом он служил в различных храмах Москвы, проповедовал, духовно руководил своей паствой. В 31 году, в годовщину 30-летия своего епископского служения, владыка Трифон был возведен в сан митрополита. А незадолго до своей кончины владыка Трифон написал удивительный акафист «Слава Богу за все». Мы мало знаем об истории создания этого произведения. Известно, что этот вдохновенный гимн Творцу и его творению десятки лет распространялся по России путем церковного самиздата, и только в 70-е годы был впервые напечатан за рубежом. Причем при первых публикациях авторство акафиста ошибочно приписывалось погибшему священнику Григорию Петрову. Позднее, когда появление акафиста в печати стало возможным уже на родине, произведение митрополита Трифона получило общецерковную известность. В 90-е годы акафист «Слава Богу за все» был переведен на английский язык и положен на музыку крупнейшим современным британским композитором Джоном Таверной. И сейчас прозвучит фрагмент из акафиста «Слава Богу за все».
Слабым беспомощным ребенком родился я в мир, но твой ангел простер светлые крылья, охраняя мою колыбель. С тех пор любовь твоя сияет на всех путях моих, чудно руководя меня к свету вечности. Славно щедрые дары твоего промысла явлены с первого дня и до ныне. Благодарю и взываю со всеми познавшими тя. Слава тебе, призвавшему меня к жизни! Слава тебе, явившему мне красоту вселенной! Слава тебе, раскрывшему предо мною небо и землю, как вечную книгу мудрости. Слава твоей вечности среди мира временного! Слава тебе за тайные и явные милости твои! Слава тебе за каждый вздох грусти моей! Слава тебе за каждый шаг жизни, за каждое мгновение радости. Слава тебе, Боже, вовеки! Нетленный царю веков, содержащий в деснице своей все пути жизни человеческой силою спасительного промысла твоего, благодарим тебя за все ведомые и сокровенные благодеяния твоя, за земную жизнь и за небесные радости царства твоего будущего. Простирай нам и впредь твои милости, поющим «Слава тебе, Боже!» вовеки.
Кончина митрополита Трифона была кончиной праведника. Он как бы тихо уснул до обещанного пробуждения к радости вечного невечернего дня. 10 июля 1824 года родилась русская писательница Юлия Валерьяновна Жадовская. Поэзия Жадовской – это плач женской христианской души. Стихи ее безыскусны в духе своего времени, а иногда и неискусны, но невероятно трогательны. Юлия Жадовская родилась в 1824 году в имении своего отца, в селе Субботине Ярославской губернии. Она появилась на свет с тяжелым физическим недостатком. У нее отсутствовала одна рука, а другая была короче, чем нужно, и на ней недоставало двух пальцев. Мать умерла, когда девочке был только год с небольшим, и ее воспитанием занялась бабушка с материнской стороны. И хотя маленькая Юля была окружена любовью, она рано осознала и свои увечья, и сиротство. Это наложило на ее характер отпечаток грусти. Ее отличала также глубокая религиозность и какое-то особое духовное рассуждение. Когда девочке исполнилось 12, бабушка, несмотря на свою горячую привязанность к внучке, отвезла ее в Кострому к своей дочери. Та с большим усердием занялась образованием племянницы, учила ее иностранным языкам, географии, истории, литературе. Здесь Юлию поместили в частный пансион, а затем отец, чиновник особых поручений при Ярославском губернаторе и председатель Ярославской гражданской палаты, взял ее к себе. Для Юленьки были приглашены домашние учителя, в том числе и молодой преподаватель словесности Петр Миронович Перевлеский. Он сразу заметил поэтическое дарование ученицы и стал первым читателем ее девичьих стихотворений. Тайно от ученицы он отправил в Москву ее стихотворение «Водяной», которое в 1944 году было напечатано в журнале «Москвитянин». Между учителем и талантливой ученицей возникли трогательные отношения, которые за 3 года переросли в глубокое чувство. Нажадовский воспротивился замужеству дочери, не захотев видеть своим зятем сына рязанского диакона и бывшего семинариста. Стоит только представить себе девушку, похоронившую свое молодое счастье и влачащую долгие бесконечные годы однообразной жизни под игом сурового и ворчливого старика без всякой надежды впереди, писала о судьбе Юлии Жадовской критик Скобичевский. Стихи Юлия сначала писала тайком. Отец, убедившись в серьезности этих занятий, надо отдать ему должное, повез дочь в Москву, чтобы познакомить ее с писателями. Побывали Жадовские в Петербурге, где юная поэтесса встречалась с Вяземским, Тургеневым, Некрасовым. Спустя 3 года вышел ее первый стихотворный сборник, встреченный довольно суровой критикой неистового Виссариона Белинского. И лишь в 1858 году вышел второй сборник, о котором Николай Добролюбов отозвался так. «Мы, немало не задумываясь, решаемся причислить эту книжку стихотворений к лучшим явлениям поэтической литературы последнего времени». Отцовскому самолюбию весьма льстило то, что его дворянская фамилия замечательна, мелькала на страницах многочисленных журналов, а книги своей дочери он с гордостью рассылал знакомым и незнакомым сановникам. Еще в 19 лет Юлия взяла на воспитание 8-летнюю двоюродную сестру и, как говорят, проявила блестящие педагогические способности. Этой сестре в замужестве Федоровой мы и обязаны ценными воспоминаниями о писательнице. Педагогический талант пригодился Жадовской в будущем. Вопреки воле отца, Юлия в 1862 году вышла замуж за пожилого вдовца, обремененного большой семьей, и всецело отдалась воспитанию его детей. Удачное замужество освободило Юлию Валерьяновну от материальной и нравственной родительской опеки. Последние 5 лет своей жизни Жадовский провел в постели, разбитый параличом, а дочь преданно ухаживала за ним. Последние ее публикации появились в журнале братьев Федора и Михаила Достоевских «Время». После холодного их приема читателями и критикой писательница отошла от литературной деятельности. Юлия Валерьяновна, продав родительский дом в Ярославле, купила небольшую усадьбу Толстикова в Костромской губернии. Там она занялась хозяйством и окончательно забросила литературу. Похоронив мужа в 1881, писательница умерла через 2 года от грудной жабы, когда ей было 59 лет. Ее похороны описаны в воспоминаниях ее благодарной воспитанницы. Церемония погребения совершалась в деревенской церкви, без лавровых венков. Но гроб ее был покрыт живыми цветами, взлелеянными ею самой, а вокруг лились непритворные слезы друзей, знакомых и простого народа, находившего в ней поддержку и помощь при каждой житейской невзгоде. Ее стихи получили широкую известность. Это прежде всего стихотворение «Нива, моя Нива», входившее во многие хрестоматии, романс «Я все еще его безумное люблю» и, наконец, стихотворение «Мира заступница, матерь Всепетая», ставшее одной из любимых монастырских песен. На ее стихи писали музыку Варламов, Глинка, Доргомышский, Чайковский, Гречанинов, Рахманинов. Сейчас прозвучит романс Доргомышского на стихи Юлии Жадовской «Ты скоро меня позабудешь» в исполнении Галины Писаренко.
Ты в жизни рад.